Как я стал писателем? Вышло это так просто и не торжественно, что я и не заметил. Можно сказать, вышло это непредумышленно. Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только писателем без печати. Помнится, нянька бывало говорила: «Из чего ты такая балаболка? Мелет, мелет не весь чего. Как только язык у тебя не устает, балаболка!» Живо во мне до ныне картинки детства, обрывки, миги. Вспомнится вдруг игрушка, кубик с ободранной картинкой, складная азбучка с буквой, похожей на топорик или жука, солнечный луч на стенке, дрожащий зайчиком, ветка живой березки, выросшей вдруг в кроватке у образка, зеленый такой чудесный, краска на дудочке из жести, расписанной ярко розами, запах и вкус ее, смешанный с вкусом кровки от расцарапанной острым краем губки, черные тараканы на полу, собравшиеся залезть ко мне, запах кастрюльки с кашкой, боженька в уголке с лампадкой, лепет непонимаемой молитвы, в которой светится «Дева, радуйся», обрывок няниной песенки, «Туруногу пишет на золотом блюде, селебряном стуле, ява жена Марья сына породила, царя Кистинкина и страх, и радость. Черная кочерга у печки, бабы-яги нога, постоит да вдруг и поведет по полу со звоном. Сидит баба да яга, у ей костяна нога, у ей расщены рога, железная пятка, а же мягка. Пошел котик в лесок, нашел котик поясок». Я говорил с игрушками живыми, с чурбачками и стружками, которые пахли лесом, чем-то чудесно страшным, в котором волки. Что это? Лес. Не знаю. А волки страшные. Он зубами ляс-ляс, а хвостищем тряс-тряс, а лес. В Аягоровом лесу лиса лычки драла, лиса лопатки плела, петушки не пойте, волки не войте, дитя успокойте. Но и волки, и лес чудесные, они у меня мои. Я говорил с белыми звонкими досками, горы их были на дворе, зубастыми, как страшные звери, пилами, с блиставшими в треске топорами, которые грызли бревна. На дворе были плотники и доски, живые, большие плотники с лохматыми головами, и тоже живые доски. Все казалось живым, моим. Живая была метла, бегала по двору за пылью, мерзла в снегу и даже плакала. И половая щетка была живая, похожая на кота на палке, стояла в углу, наказана. Я утешал ее, гладил ее волосики. Все казалось живым. Все мне рассказывало сказки. О, какие чудесные! Буравчик, похожий на червячка, был добрый, он высверливал дырки глазки, чтобы доски могли глядеть, и они глядели, и я через них глядел в светлую дырочку на небо.
— А ты гляди, покажу-то тебе что, — говорит мне плотник и ставит тонкую доску с сучочками. — На сучочки-то погляди, на солнышко. Кровь-то у ней как ходит, Кровь смола в ней, красная-то какая, как вишенька.
Я смотрю на сучочки, и светится все, как кровь. Живые доски. Все напевало песни, и белые бревна в капельках, в горьких слезках, и тоненькие стружки, падавшие с досок колечками, и звонкие зубчики пилы. Песни-то распевали плотники, всякий знает, а мне казалось, и так хотелось, что это поет рубанок. Рубанок имел язык, синенький язычок и щелки, лизавшие доски, гладивший их до лоска, гладил и пел, и пел.
А что говорить о саде, где глухие углы, сырые, заросшие лопухами и крапивой, казались страной чудесной? Там у меня был лес, в котором водились волки, белые чурбачки. Бывало, лежишь под лопушками, под крапивой, через них светло, зелено, если глядеть на небо. Зелень такая сочная, живая.
И на этом небе, на этом живом небе, плавает большая птица с желтыми крыльями, залетевшая бабочка, и еще птички красные, мелкие бабочки в крапиве. И неотрывно смотришь, как царапается, ползет тяжелая, похожая на ягодку-рябинку, поменьше только, божья коровка. Для меня настоящая коровка ползет по небу, а волки, белые чурбачки, пасутся. И вот помню испуг и счастье. Пришла коса.
Добрый лохматый плотник встал надо мной,
над лесом.
— А ну-ка, выбирайся, а то порежу. Острая у меня коса.
— Страшно, — сказал он мне, взмахивая косой над небом. Я закричал, заплакал.
А он показал мне зубы и поманил. — А ты гляди-ка, какая штука!
И достал из кармана дудочку поиграть. Но я не умел играть. Дудочка была белая, в кружочках, в дырочках. Он повертел ее, заиграл пальцами по дыркам, и дудочка запела.
Плотник присел ко мне и играл долго-долго, и пел знакомую песенку, которую пел и я.
Да я поеду на родине дуб стоит, на дубу сова сидит, сова-то мне, теща, воробушек Шурин, глазоньки прищурил.
«Валяй ты про сову», — сказал он ласково и дал мне дудочку поиграть. «Валяй, дуй».
Я стал дуть в дудочку, но она не хотела петь, только сипела, плакала, капала из нее на травку,
а плотник звенел косой. Падали лопушки, крапива, мои леса, звякала в них косою, зык-дзык, зык-дзык.
Смерть им пришла, я знал. Смерть очень страшная, это я видел на картинке у плотников, на стенке. Смерть из костей с косой.
Когда плотник устал косить, я сказал,
— Это ты у смерти взял косу?
Он вдруг посмотрел на меня страшными глазами, замахнулся косой на небо и зарычал. — Я теперь сам смерть.
Это был первый ужас. Я заметался с криком. Меня унесли из сада. Дудочка и коса. И смерть, я помню, и страх, и радость. Помню я переменки в пансионе и старенькое лицо учительницы Анны Дмитриевны Вертес. Как я ее боялся в первые дни учения! Я думал, оборотень она! За белой дверью, где учились большие девочки, она говорила непонятно: «Медмуазель!» Иногда вскрикивала строго, будто понятное: «Сортир!» Но это было совсем другое, а вовсе не то, что называется так у нас. Что значит «оборотень», я знал от плотников. Она не такая, как всякий крещенный человек, и потому говорит такое, как колдуны. Стоя за ее стулом, я всматривался в ее спину и затылок, в кучку волос за сеткой. Перекрестить, если она спрокинется. Я незаметно крестил ее и шептал: «А ну, спрокинься!» Но она оставалась вся такая. Потом я понял, что это. Столпотворение вавилонское. Батюшка нам рассказывал и показывал в книжке башню, почему стали разные языки. И я подумал, что и Анна Дмитриевна строила большую башню, и у ней смешались все языки. Я спросил ее, было ли ей страшно столпотворение вавилонское, и сколько у нее языков. Она долго смеялась, велела высунуть мне язык и показала свой. Нет, у нее был только один язык. — Скоро и у тебя будет столпотворение, — сказала она, смеясь. — Будешь учить Марго и, конечно, плакать. Тут она позвала из-за белой двери большую девочку и велела долбить Марго. Девочка плакала над книжкой и все долбила. «Сеньор Бенил Увраж! Сеньор Бенил Увраж!» Мне стало неприятно, если и мне так будет. Скоро я узнал многое. Анечка Дьячкова, самая красивая девочка, выскочила из-за белой двери, взяла меня за ручку и крикнула: «Пойдем, я научу тебя танцевать, хочешь?» Она завертела меня по залу под музыку рояля, топала и кричала весело: «И раз-два-три, и раз-два-три, и раз-два-три, и раз-два-три!» Потом понеслась со мной по коридору, присела передо мной, как маленькая, дала мне изо рта мятную карамельку в рот и стала учить стишкам. «Регарде, ма шер сестрица, кель жоли идет гарсон, сетасе Богу молиться, нам пора а ла мезон». «А хорошее столпотворение?» — спросила она меня, целуя.
— Хорошее, — сказал я, слыша, как пахнет карамелькой. — Пропой еще.
Она пропела еще, и я без ошибочки повторил. Она взяла меня за ушки и поцеловала в губки. С тех пор на уроке танцев я с замиранием ждал, когда Анечка схватит меня вертеться. Так весь и обомлеешь, как она разбежится через залу, раскатится в прюнелевых башмачках на тонких ножках, сделает так ручкой и присядет. Коричневое ее платьице так и надуется и разъедется по полу, как веер, и мне почему-то стыдно, словно на нас все смотрят, и это очень нехорошо. И мы вертимся, вертимся, пока Анна Дмитриевна не крикнет от рояля: «Анет, вы его совсем бедненького завертели, сетасе?» А мне хоть бы без конца вертеться, но только с Анечкой. У нее были синие-синие глаза, а губки аленькие и сладкие, и всегда от них пахло карамелькой. Она часто утаскивала меня в темный коридор, усаживала на большой сундук и приказывала рассказывать. Я многое ей рассказывал, чего и она не знала. Рассказал даже, как барин отнял у старика жернова, а петух его все стращал: «Барин, барин, отдай стариковы жернова!» И как барин велел петушка зарезать и съел до перышка, А петушок высунул из барина головку и закричал опять: «Барин, барин, отдай стариковы жернова!» И как барин велел голову петуху рубить, а петух и уюркнул назад, а слуги и отрубили барину